Мы уже сказали, что Моисей и Илия выступали от лица закона и пророков. Божье слово ясно говорит, что теперь с приходом царства они должны уступить ему место. Законы, пророки до Иоанна. Сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякие усилием входят в него. Лука 16:16. По самой своей сути Царство Божие сменяет и вытесняет и то, и другое. Если закон все еще действует, значит, Царствие Божие еще не пришло. Если все еще на первом плане пророки, царства пока нет. Законы пророки должны уступить место Царству Иисуса Христа. Они не могут претендовать на равенство с Ним. Они не должны забирать себе Его власть. Именно поэтому слова Петра вдруг повисли в воздухе, когда вмешался Бог Отец. Предложение апостола было отклонено определенным и властным высказыванием свыше, ибо речь тут шла обо всем фундаменте Небесного Царства, о самом основании, на котором строится христианство. Если Царство действительно грядет, Моисею вместе с Илией придется уступить ему дорогу. Упрямо цепляясь за закон или пророков, вы отрекаетесь от Царствия. А для того, чтобы Царствие пришло, надо расстаться с законом и пророками. Давайте же подумаем, что такое закон и что такое пророки. Для евреев эти слова обозначают весь ветхозаветный канон Писаний. И прежде всего нам нужно четко уяснить, что Иисус Христос никоим образом, ни на одну секунду не предлагал упразднить эту часть Писания. Смотрите, например, Матфея 5:17-18, Луки 24:27, также 32 стих, 44. Нам необходимо понять, что именно он имел в виду. Закон – это запечатленное Божье Слово, выражающее Его волю. Пророки – это живые люди, тоже выражающие Его волю. В ветхозаветные дни Бог обычно открывал свою волю простым израильтянам либо через закон, либо через пророков. Ведь тогда Бог обитал не в сердцах человеческих, а в неприступном месте, называвшемся Святое Святых. Каким же образом люди могли приходить к Нему с вопросами? Во-первых, это можно было сделать, прочитав уставы закона. Например, если человеку вдруг надо было узнать, как следует поступать, если кто-то заболел проказой или прикоснулся к мертвому телу, и можно ли употреблять в пищу то или иное животное или птицу, он мог обратиться со своими вопросами к книге закона. Тщательно в ней порывшись, он находил ответ. И не было надобности в непосредственной беседе с самим Богом. Но, допустим, перед ним вставала другая проблема – отправляться ли ему в данное конкретное путешествие и ехать ли ему в такой-то или такой-то определенный город. Тут, хоть от корки до корки, прочитая всю книгу закона, все равно этот город там не упоминается. Что же тогда делать? Человек шел к пророку и говорил: «Будь так любезен, вопроси обо мне Господа, спроси его, ехать мне в этот город или нет». Но и в этом случае он получал ответ, так сказать, из вторых рук. Человек не мог сам прийти к Богу. Неважно, как именно, через закон или через пророков, знание о Боге всегда достигало его через посредника, будь то книга или другой человек, и никогда не приходило к нему прямо от самого Бога. Но ведь христианство всегда предполагает личное знание Бога через Его Святого Духа, а не просто познание Его воли посредством какого-то человека или книги. Многие современные христиане знают Христа только по книгам. Они действительно узнали Его благодаря книге, данной самим Богом, но так и не научились живо, по-настоящему общаться с Ним лично. Хуже того, некоторые знают его лишь понаслышке, по словам пастора или какого-нибудь другого человека, но никогда не разговаривали с ним самим. Их знания носят внешний, а не внутренний характер. Но всякое взаимодействие с Богом, которое не носит характер внутреннего личного откровения Господа, не является христианством. Когда в ветхозаветные дни человек стремился познать Божью волю, он был ограничен законом и пророками. Но, заключая с нами Новый Завет, Бог обещал, что не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря: «Познай Господа», потому что все от малого до большого будут знать Меня, Евреям 8:11. Вы будете знать Его сами, в себе. А если все будут знать Его, то никому уже не нужно будет идти к брату или к ближнему, чтобы раздобыть себе сведения о Господе. Христианство основано не на информации, а на откровении. Вот с чего начал Господь, обращаясь к Петру. «Блажен ты, Симон, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Царство Божье основывается на личном знании Господа, которое приходит, когда мы беседуем прямо с Ним и сами слышим Его ответы. Итак, у нас есть запечатленное Писание, представленное Моисеем, и живые люди-посланники, от лица которых выступает Илия, не изведавший смерти. Эти два дара, данные Богом каждому человеку, являются одними из самых драгоценнейших опор нашей христианской жизни. Всегда под рукой Божья книга, наставляющая нас, и друг, особо близкий с Господом, и часто передающий нам то, что показал ему Бог. Книга никогда не ошибается, и совет друга так часто оказывается верным. Нам нужна Божья книга, нам нужны Божьи пророки. Бог сам не хочет, чтобы мы отбрасывали то или другое. Но происшествие на горе Преображения учит нас, что ни то, ни другое не должно занимать в наших сердцах место живого Божьего голоса. Мы не смеем презирать Божьих посланников. Нам еще и еще раз необходимо слышать их властный призыв истинного пророческого слова и также спокойное, мудрое духовное наставление. Но мы не должны руководствоваться только тем откровением, которое дается нам через святых мужей Божьих, каким бы здравым оно ни было. На нас возложена обязанность слушать Божий голос и следовать за Ним. Еще более мы не вправе отвергать Божье Слово. Богодухновенное Писание жизненно необходимо для нашей жизни и роста, и мы не можем, не смеем без него обходиться. Однако среди нас есть те, кто увлекается буквой Слова сильнее, нежели нашим высшим авторитетом, то есть самим Иисусом Христом. Мы хотим неукоснительно выполнить то, о чем говорится в Библии. Но если при этом мы начинаем превозносить Библию до такой степени, что наша приверженность к ней начинает соперничать с господством самого Христа, мы можем потерять реальное общение с Ним. Царство Божие гораздо больше, чем законы пророки. С одной стороны, оно предполагает признание абсолютной власти Христа. С другой, повелевает отречься от любых иных «окончательных», в кавычках, «высших авторитетов», кроме Него самого. Оно требует личного, из первых рук, знания Божьей воли, и хотя принимает и использует эти данные Богом средства, но никоим образом не удовлетворяется только ими. Христианство – это религия откровения, а откровение всегда является непосредственным, внутренним и личным. Вот какой урок пришлось усвоить Петру. В царстве существует только один голос, который нужно слышать, через какого бы посредника он до нас не доносился. Нельзя сказать, что христианство не признает ни людей, ни книг, это далеко не так. Но в Божьем царстве Сын Возлюбленный говорит со мной лично и прямо, и также лично и прямо я слышу и Его. Вмешательство Сына. Мы довольно подробно рассмотрели то, что мне кажется основанием воспитания Петра как Божьего служителя. Теперь нам нужно обратить внимание на две сферы в его дальнейшей жизни. Во-первых, практический вопрос его личного общения с людьми, а во-вторых, проповедь им Евангелия. Мне всегда казалось, что с Петром было легко общаться. Его ничего не стоило втянуть в разговор, из которого он сам потом не мог выпутаться. Прочитайте Матфея 17 глава, стихи 24 по 26. Обратите внимание на то, о чем говорится в тексте. Петр, наверное, уже открыл рот, чтобы сказать: «Учитель, пришли люди насчет налога на храм, мы ведь платим этот налог, не правда ли?» Можно даже подумать, что он собирается указать Господу, что ему следует сделать. Но Иисус предупредил Петра, пояснив свою истинную позицию. Должен ли он на самом деле платить налоги? Конечно же, нет. Сыновья царствия – это свободные люди. Конечно же, на них не лежит обязанность уплачивать тидрахму. Но постойте, это не означает, что на этот раз мы тоже ничего не будем платить. Поскольку Петр необдуманно пообещал, что Иисус отдаст требуемые деньги, Бог обязательно выплатит обещанное сполна, милостиво совершая чудо, чтобы выйти из этого неловкого положения, создавшегося по вине импульсивного ученика. Но Петр должен четко усвоить, что Иисус поступает так не из соображений нравственной необходимости, но по бескорыстной благодати. Так вот, в чем заключается этот новый принцип, которому Господь пытается научить Петра, и который непосредственно касается вопроса о том, как нам общаться с людьми, находящимися пока вне Божьего Царства. Что именно должно определять наши отношения, чтобы они пришли, наконец, к Господу? Всегда, как и в данном случае, эти отношения определяются не той изначальной Божьей волей, которую Он открыл нам, рассказав о своих высших конечных устремлениях и целях. Скорее всего, мы должны руководствоваться своей волей прежде всего в том виде, в каком она предстает перед нами во свете креста Христова. Бог не обязывал своего Сына платить налоги на храм. И поскольку Иисус был Сыном Божьим, Он мог просто не обращать на этот налог никакого внимания. Более того, даже может показаться, что уплатив эти деньги, Он поставил себя в неподобающее положение постороннего. Так зачем же Он сделал это? Чтобы нам не соблазнить их, сказал сам Сын Божий. Конечно, Иисуса никогда нельзя было обвинить в уклонении от исполнения своего долга. Но здесь речь идет, скорее всего, о том, что он отказался от привилегии, принадлежащей ему по праву. И этот принцип в свете креста Иисуса чрезвычайно важен. Таким образом, к нам предъявлены два требования, которые, по крайней мере, на первый взгляд, кажутся взаимоисключающими. С одной стороны, из слов Господа совершенно ясно, что воля Божия для нас, сынов Божиих, заключается в том, чтобы мы были свободны. Давайте назовем это волей Божьей А. С другой стороны, перед нами иное выражение Его воли на кресте Христа, которое требует, чтобы мы, пусть даже в ущерб самим себе, отказались от того, что законно могли бы иметь, для того, чтобы не обидеть других людей. Назовем это Божьей волей Б. Как же нам примирить эти противоположные принципы А и Б, освобождение от обязанностей долга и жертву собственными привилегиями? Иными словами, я пытаюсь обозначить разницу между, в первом случае, теми вопросами, которые решаются только между нами и Господом, это воля А, и теми, которые решаются между нами, Господом и другими людьми, это воля Б. В первом случае все происходит непосредственно между Богом и мной. Во втором все сложнее, ибо Бог возлагает на меня необходимость принимать во внимание еще кого-то третьего. При этом я должен заботиться и о его отношениях с Богом, пусть даже пока потенциальных, не меньше, чем о своих. Во-первых, отказываясь от своих привилегий, мы не пытаемся делать скидку на свой страх перед людьми или как-то его извинять. Страх перед людьми – это западня, и всем нам нужно от него избавиться. Когда речь идет об исполнении долга, здесь нет места страху перед людьми, а должен быть лишь страх Господень. Но когда речь идет о привилегиях, мы вполне справедливо начинаем опасаться, что, настаивая на собственных правах, мы можем оказаться виновными в соблазнении других людей. Многое из того, что Бог показывает нам лично, входит в категорию Божьей воли А. Будучи Божьими детьми, мы на многое получаем право, вместе с тем обретая привилегию чего-то и не делать. Однако, как только мы начинаем пользоваться своей свободой, сразу возникают трудности с родителями, в семье, с начальниками на работе или другими Божьими служителями, и тогда нам приходится принимать во внимание Божью волю Б. Мы имеем право не делать того, от чего освободил нас Бог, но ведь Он же велит нам не соблазнять других. Так какому же принципу нам следовать? В Своем Слове Бог повелевает нам с одной стороны оставить все и следовать за Ним, а с другой стороны говорит о послушании родителям, мужьям, велит заботиться о женах, детях, подчиняясь друг другу в любви. Неужели мы осмелимся нарушить эти его заповеди? Порой даже начинает казаться, будто Божья воля вступает в противоречие сама с собой, но ведь в конечном итоге такого просто не может быть. Мы сами, если уж однажды посвятили себя служению Богу, подобно тому, как сын служил отцу, инстинктивно, конечно же, предпочитаем волю А, потому что воля Б привносит в дело человеческий элемент, который не всегда уживается с нашими представлениями о служении. А нам это не нравится. Нам бы лучше придерживаться воли А, никаких налогов, любой ценой. Однако то, что мы отталкиваем, на самом деле является не только в кавычках человеческим элементом. Ибо, повторяю, сам Бог наложил на нас волю Б. И я считаю, что всякий раз, когда Божье Слово указывает нам вот такую волю Б, этот Богом данный принцип велит нам ставить волю Б прежде воли А и исполнять волю Б, веруя, что сам Господь в конце концов совершит волю А. Этим самым мы не отказываемся от Божьей воли, а предаем ее Богу. Поскольку именно так действовал Божий Сын, так же следует поступать и нам. Часто наши сердца так увлечены Божьей волей А, свободой и призванием сынов Божьих, что нам кажется необходимым держаться за них и идти вперед любой ценой. И вот оказывается, что мы, толкаясь, продираемся через все и вся, в результате очень скоро утрачиваем свой покой в Боге и Божье благословение. И для того, чтобы от этого исцелиться, Бог предлагает нам одно единственное средство. Он еще раз напоминает нам о том, что сделал Его Сын. Господу Иисусу совершенно не обязательно было покидать свой великий престол, данный Ему по Божьей воле. Но тем не менее Он обнищал ради нас. Исключительно по Своей благодати Он поступил со Своими желаниями и предал душу Свою на конкретную смерть ради нас с вами. Вспомните Его слова во время великой муки в Гефсиманском саду. «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Здесь мы понимаем, что, будучи Спасителем, Иисус естественным образом отказался от того, что предпочитал бы Сам. И чего бы это Ему ни стоило, не исполнить Божью волю для Него было невозможно. Ведь на самом деле Божья воля никогда не противоречит сама себе. Она стоит за всеми этими А и Б точно так же, как и за Христовой чашей. Если мы заняты преимущественно чашей, всеми за и против, вероятными результатами и последствиями послушания Господу, мы серьезно рискуем вообще упустить Его волю. Если же, с другой стороны, мы пытаемся решить то или иное дело по-своему, то сбиваемся с крестного пути. К подобным вещам следует относиться так. «Необходимость данного дела показал мне Бог». Но я полностью готов к тому, что мне будут противоречить, что меня станут ограничивать или даже совсем остановят, если потребуется, я готов ожидать Божьих сроков. Я должен подчиниться Его воле Б и верить, что через все происходящее Он совершит свою волю А. Мне вовсе не нужно форсировать события. Я могу спокойно довериться Ему. Вот что значит, как мне кажется, нести свой крест. У этого понятия, то есть нести свой крест, есть две стороны. Первая и самая очевидная заключается в том, что крест Христа зачеркивает нашу собственную волю. Мы признаем это, принимаем и объявляем о своей готовности служить Ему и только Ему. Но как только эта сторона дела в принципе решена, мы сталкиваемся вот с чем еще. Сегодня нам совершенно ясно. Бог хочет, чтобы мы совершали какое-то определенное дело. Наше сердце откликается на Его призыв, и мы с жаром принимаемся за дело. И это не трудно, потому что нам хочется совершать Божью волю. Но, увы, немного погодя оказывается, что как раз это дело, которое Бог открыл нам как свою волю, становится почти невозможным из-за обстоятельств или, как часто происходит, из-за других людей. И тогда получается, что нашу совершенно искреннюю и преданную волю тоже приходится зачеркнуть. Это второе – и нередко неизбежное последствие готовности нести свой крест. Для наглядности приведу пример. Когда я был еще студентом колледжа Фучао, Бог показал мне, что во время каникул я должен отправиться на остров, просто кишевший пиратами, и проповедовать там Евангелие. Это был шаг веры, и мне нелегко было на него решиться. Я съездил на тот остров, посмотрел на его жителей, с большим трудом снял для себя дом, отремонтировал его, все было готово. За меня молилось 100 братьев. Многие из них снабдили меня деньгами на всевозможные расходы. Все это время мои родители не говорили мне ни слова, и вдруг, за 5 дней до отъезда, когда все вещи были уже уложены, они вмешались и попросту не разрешили мне ехать. Меня ждал готовый дом, были потрачены деньги. Воля Божья жгла мое сердце. Что же я должен был делать? Мои родители, богобоязненные люди, запретили мне. Я ведь был еще студентом, а Бог сказал, «Почитай отца твоего и мать твою». Я искал какого-то ответа от Господа, и Он сказал мне, «Да, этот план действительно дан тебе мной, но я не желаю, чтобы ты осуществлял мою волю насильственными способами. Обожди немного, и я сам совершу свою волю. Тебе же следует подчиниться родителям». Я не мог объяснить всем вокруг причину такой внезапной перемены планов, рассказать, что меня не пустили родители. Боюсь, что меня многие не поняли бы. Я очень переживал, когда один человек, чьим мнением я особенно дорожил, сказал мне: «Мне будет трудно доверять тебе в будущем». Настал Божий срок, и путь на этот остров все же открылся, и Божья воля, множество спасенных душ чудесным образом совершилась. Но это происшествие преподало мне важнейший урок. Мне заранее нравилась эта Божья воля, и отказаться от поездки было тяжело. Я был растерян, но благодаря этому я увидел, что данному конкретному выражению Божьей воли угрожала опасность стать моей волей и принадлежать исключительно мне. Слишком уж моей она стала. Это я решил отправиться в поездку. Если бы я искренне желал только совершения Божьей воли, неудача не огорчила бы меня так сильно. Мой дух был бы способен отделиться, отстраниться от несбывшегося. Итак, Богу пришлось разочаровать меня, чтобы преподать мне этот неоценимый урок. Если что-то открывается нам в Божьем Слове, от этого нельзя отмахиваться, этому нужно подчиниться. Если запечатанное Слово Божье, запечатленное, «Почитай отца твоего и мать твою» перечеркивает волю А, нам придется подождать, пока он сам не исполнит эту волю А. И помощи его в этом не потребуется. Человеческое «я» так легко принять за исполнение Божьей воли, но у Бога есть свои сроки, и осуществить задуманное он желает по-своему. Наше «я» подпитывается и разрастается, ведь мы говорим: «Я творю Божью волю». В своем рвении мы полагаем, что никакая сила на земле не должна нам препятствовать. И вдруг сам Бог ставит преграду на нашем пути, чтобы научить нас думать по-другому. Нет ничего болезненней и трудней, чем в тот момент, когда крест рассекает наше пылкое стремление творить Божью волю и нашу любовь к Его работе. Нам придется понять, что для самого Господа Христа крест был именно волей Б, хотя он и лег поперек его небесной дороги. Тем не менее, Писание говорит о нем как об избранном свыше пути к совершению воли А. Смотрите, Лука 18, 31-33. Будь Иисус один, он мог бы избежать креста. Но уж если он пожелал, чтобы вместе с ним в царстве вошли другие, и крест стал необходимостью. Именно в этом заключается смысл его слов Евангелия Иоанна 17:19: «И за них я посвящаю себя». Царствие и небесный престол были для него волей А, но путем к этой воле стал крест. Мы с вами можем быть на 100% уверены в Божьей воле А для нашей жизни, но по пути к ней нам нередко придется столкнуться с волей Б. А из-за общей греховности нашей природы крест так или иначе должен вмешиваться в наши действия и убирать из них то, что идет от нас самих, для того, чтобы конечный результат был полностью от Бога. Говоря все это, мы стремились смотреть на Господа Иисуса, а не на Петра. Сам Петр, наверное, понял тогда совсем немного, хотя однажды он по-настоящему осознает этот важный принцип. В тот день он не только поймет, почему Господь Иисус должен был умереть за него, но и отождествит себя самого с этой смертью, готовый принять все, что крест Христа будет означать в его собственной жизни. «Когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Иоанна 21:18. Труднее всего это полагаться на милость других людей. Но в тот день Иисус не стал добиваться того, чтобы Петр понял все до конца. Вместо этого он милостиво совершил чудо. «Пойди на море, брось уду и первую рыбу, которая попадется, возьми. И, открыв у ней рот, найдешь статир. Возьми его и отдай им за меня и за себя». Да, за меня и за себя. Некоторые говорят, что это единственное чудо, которое Иисус совершил для себя. Это так. Чудо совершается наполовину для Иисуса, а наполовину для Петра. И мы с вами можем добавить «и для меня». В этом статире, которым Иисус по своей благодати заплатил налоги на храм за двоих человек, мы видим чудесный символ тесного соединения служителя со своим Господом в единой церкви, в едином теле. А чудесная рыба? Разве это не знак того, что когда мы стоим на верном основании по отношению к Божьей воле, о расходах позаботится сам Бог? Всякий раз, когда любви нужно выйти за пределы долга, мы можем обратиться к Господу, чтобы Он даровал нам для этого все необходимое. Вмешательство Духа. Но мы еще не закончили разговор о Петре и обо всех вмешательствах, которые так удачно прерывали ход его жизни. Мы слышали, как его перебил голос отца на вершине горы, как сын предупредил его в доме. Теперь посмотрим, как Петр побывал в гостях у Корнилия. Это написано в Деяниях, 10 главе. К тому времени Петр уже занимался главным делом своей жизни, то есть благовестием. Ему довелось присутствовать при излиянии Святого Духа в Иерусалиме, когда многолюдные толпы были разом завоеваны для царствия. Он видел, как тот же Дух сошел на самарян. Теперь он перебрался в Иопию, где Бог показал ему странное видение большого полотна, спускавшегося с неба, видение в каком-то смысле соответствующего призванию, но имеющее и новое, невероятное значение. «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Побуждаемый этими словами, он отправился в Кесарию, но очень неохотно. В сердце своем Петр до сих пор был иудеем. Даже после видения полотна он отправился в гости к язычникам как бы по принуждению. Конечно, как дисциплинированный, хоть и несколько сбитый с толку Божий служитель, он пошел туда. Но он еще не полностью предался Божьему замыслу и даже сейчас легко мог оказаться у Бога на пути. Вместе с ним отправились и другие братья, добрые мужи из Иопии, но им не было дано такого поразительного личного видения, какое трижды являлось Петру на кровле дома. Как они посмотрели на происходящее? И не только они, а и все остальные, еще более правоверные собратья апостолы и старейшины из Иерусалима. Я не удивился бы, узнав, что Петр по-настоящему нервничал, представляя себе их реакцию, когда они услышат о его путешествии. Итак, он начал свою проповедь. Ее краткое содержание, записанное Лукой, показывает нам умело построенное изложение сущности Евангелия. Однако сам Петр говорит, что ему удалось рассказать только половину. Он только начал говорить, Деяния 11.15, когда вмешался Святой Дух, и Петру пришлось умолкнуть. Обратите внимание, что в своей проповеди Петр еще не дошел до Святого Духа. Он рассказал только о кресте и о прощении грехов, и когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех. Сам Господь взял дело в свои руки, а Петр к тому времени уже научился понимать, что в таких случаях ему следует отступить на второй план. Да и что еще можно было сказать? Когда Бог начинает действовать непосредственно среди слушателей, задача проповедника закончена. Как милостиво было такое Божье вмешательство. Если бы он предоставил Петру возможность что-нибудь сделать первым, например, крестить новообращенных или возложить на них руки, сравните Деяния 8.17 или 19 глава стихи 5.6, что бы сказали Петру братья, когда он вернулся бы в Иерусалим? «Ты, Петр, сам во всем виноват», сказали бы они ему. «Ты все это начал. Вот не возложил бы ты на них тогда руки, ничего бы и не было». Но к братьям, присутствовавшим с ним в Кесарии Филиппийской, Петр мог обратиться на основании уже совершившегося факта. «Кто может запретить креститься водою?» Так что теперь он может сказать и всем тем, кто остался в Иерусалиме, «Кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу?» Этот случай ярко иллюстрирует слова Иисуса из Евангелия от Луки. «Сего времени Царствие Божье благовествуется, и всякий, иудей, самарянин и язычник, усилием входит в него». Сам Всевышний Господь, если хотите, повернул ключ и отворил дверь. Авторитет царя оспаривать немыслимо и невозможно. Путь в царстве открывается по его слову. Как сказал Петр, «Он есть Господь всех, и это непреложная истина». Итак, наш служитель уяснил этот принцип. Теперь можно перейти к следующей главе и посмотреть на нужды грешника. Глава 3. Ловля человеков. Как люди входят в Божье Царство? Мы с вами уже говорили о том, какое личное воспитание в духе должен получить проповедник Евангелия прежде тем, как начать свою работу. А что же слушатели? Что должен сделать грешник, чтобы отыскать Господа и обрести спасение? Сейчас мы должны решить именно этот вопрос, потому что проповеднику важно знать не только то, как он должен готовиться к своему служению, но и то, к чему он стремится, исполняя его. Здесь мы рассмотрим лишь один аспект проповеди Евангелия. Божьему служителю известны факты об искуплении. Все это благодаря жертвенной смерти Христа и рождении свыше Духом Святым. И он умеет излагать эти факты ясно и убежденно. Но сейчас мы поговорим о принципах, которыми он должен руководствоваться, пытаясь привести человека ко Христу. Что необходимо для спасения человека? Как помочь ему приблизиться к двери Божьего Царства и войти? Как нам подвести людей, обладающих самыми минимальными знаниями о Боге, к живому общению с Ним? Я хочу предложить 4 принципа, которыми, как мне кажется, следует руководствоваться в благовестии, которые помогут нам отыскать недостающие ответы. Со своей стороны Бог предусмотрел 3 опоры, за которые в критическую минуту может ухватиться каждый человек. Во-первых, Иисус пришел на землю как друг грешников. Во-вторых, люди должны познакомиться с Ним лично, без посредников. И в-третьих, Дух Святой изливается на всякую плоть, чтобы совершить в человеке необходимое для начала обличение в грехе, покаяние, веру и все, что за этим следует. К грешнику же предъявляется только одно единственное требование – приблизиться к Богу с чистым сердцем. Сначала это может вызвать недоумение, но по мере нашего продвижения вперед вы увидите, насколько оно справедливо. Теперь же рассмотрим все упомянутое по очереди, начиная с того, что предназначил для нас Бог. Итак, друг грешников. В Евангелиях Господь Иисус предстает перед нами как друг грешников, ибо с самого начала, еще до того, как стать спасителем людей, Он жил среди них как друг. И сегодня Он прежде всего является нашим другом, для того, чтобы стать нашим спасителем. Он приходит к нам как друг, чтобы помочь нам подготовиться и принять его как Спасителя, чтобы ничто не могло помешать нашей личной встрече с Ним. Это удивительное открытие. С тех пор, как я увидел в Иисусе друга грешников, я был свидетелем того, как ко Христу приходят самые необычные и трудные, в кавычках, люди. Я помню, как одна молодая женщина яростно утверждала, что не желает принимать спасение. Она говорила, что еще молода, хочет получить от жизни все, и не желает отказываться от своих привычек и становиться степенной трезвенницей, ведь тогда в жизни вообще не будет никакой радости. Она сказала, что не собирается оставлять свои грехи и не имеет ни малейшего желания спастись. Оказалось, что она немало знает о Евангелии, так как воспитывалась в миссионерской школе, и все ее гневные речи были реакцией на все услышанное там. После того, как она немного остыла, я предложил ей помолиться. «О чем я могу молиться?» — презрительно спросила она. «Я не могу отвечать за вашу молитву», — ответил я. «Давайте сделаем так. Сначала помолюсь я, а потом вы можете высказать Богу все, что сейчас высказывали мне». «Нет, это невозможно», — отшатнулась моя собеседница. «Отчего же?» — поинтересовался я. «Разве вы не знаете, что Бог — друг грешников?» Она была тронута этими словами и помолилась. Весьма нестандартной молитвой, но с той минуты Господь начал действовать в ее сердце, и через несколько дней она обрела спасение. В Новом Завете совершенно ясно говорится, что Господь Иисус пришел в качестве друга для того, чтобы помочь грешникам приблизиться к себе. Теперь мы можем подойти к Нему благодаря именно тому, что Он первый пришел к нам. Он явился для того, чтобы люди смогли дотянуться до небес. Я помню, как однажды разговаривал с одним верующим у него дома. Его жена и мать сидели в комнате наверху, а сынишка играл в гостиной рядом с нами. Через какое-то время малышу понадобился карандаш, и он позвал маму. «Он здесь», — донес ее голос, — «иди сюда и возьми». Но он прокричал в ответ: «Мама, я не могу, это так далеко, пожалуйста, принеси его сюда». Он и в самом деле был совсем маленьким. И мама спустилась к нему с карандашом. Так же обстоит дело и со спасением. Только спустившись прямо к людям, Иисус смог дать им то, в чем они так нуждались. Не приди Он на землю, грешники не смогли бы подняться к Нему, но Он спустился, чтобы возвысить их.